представляют программу «Выхода нет».
Я Наталья Болценская, все уважаемые гости в нашей студии. Итак, новый президент, что изменится в диалоге общества с властью? Надо сказать, что у нас сегодня очень интересный состав. У нас сегодня представитель парламентской оппозиционной партии. Здравствуйте, Светлана Петровна.
Здравствуйте.
У нас сегодня человек, который много чего полезного делает в общественной палате. Вячеслав Леонидович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
И у нас сегодня оппозиционный политик Гарий Каспаров. Гарий Кимович, здравствуйте. Что следует менять в первую очередь в том диалоге, в той степени диалога, которая была и есть до настоящего времени? Кто начнет? Все микрофоны включены.
Ну, прежде всего, я хочу высказать пожелание, что, мне кажется, здесь должны быть представители еще партии власти. Мне кажется, потому что те законы, которые принимались в последние годы Государственной Думой, которые якобы должны были способствовать созданию гражданского общества, они, в общем-то, принимались этим большинством. Поэтому за тот брак в работе, который допускался, в частности, то, что касается снижения, так скажем, представительских функций самого парламента, это первое. Второе, избирательное законодательство, когда графа против всех перестала существовать, и как бы теперь не ясно, а кто как мыслит, понимаете? И ряд других моментов, это все же, эти моменты говорят о том, что вообще надо, чтобы на такие вот передачи ходили представители еще партии власти. Это более правильно.
Представители партии власти регулярно приглашаются, но не всегда регулярно приходят. Светлана Петровна, а скажите, пожалуйста, а какой вообще вот механизм? Вот вы, будучи в Государственной Думе, голосуется законопроект, который вам кажется неправильным. Вы проголосовали, например, против, а они взяли его и приняли. А что вы можете сделать?
К сожалению, конечно, возможностей на это повлиять очень мало. Но, как правило, в этой ситуации я делаю главное. Я беру, значит, все, что касается этого законопроекта, еду в свой округ, публикую вплоть до стенограмм, обязательно результаты голосования всех политических сил, чтобы народ знал своих героев, понимаете? Угу. Вот это, то есть, публичность – это то, что сегодня дано еще политику, который находится даже в оппозиции в Государственной Думе. Публичность, так скажем, политики и публичность, возможность донести до общества твою точку зрения по многим вопросам, которые касаются устройства жизни нашей страны. Вот это главное. Конечно, повлиять, если партия большинства, так было по 122-му закону, по жилищному кодексу, в этой ситуации, если там 300 голосов, конечно, реально повлиять. И, конечно, вот эта безысходность очень часто, она, просто опускаются руки, скажу вам честно. Потому что действительно, смотришь и думаешь, потом приезжаешь в округ, а 450 депутатов, народ ведь мало разбирается, а кто там виноват. А вы все там такие, вас нужно гнать в шею, говорят люди. И говорят совершенно правильно. И когда начинаешь обосновывать свою позицию, потом звучат другие точки зрения. Нет, хоть вам и там и трудно, и понятно, что вы в меньшинстве, но оставайтесь потому, что хотя бы от вас мы можем услышать правду. Говорят мне мои избиратели.
Спасибо. Гарий Кимович, что менять в первую очередь?
Мне кажется, что название не совсем корректно в нашей нынешней ситуации, потому что диалог предполагает некоторую форму равноправия сторон. В последние годы мы имеем дело с бесконечным монологом власти, при том, что власть еще начинает решать, кому этот монолог позволительно слушать. Вот. В первом ряду кто должен сидеть на галерке, а кого вообще в зал не пускать.
Так.
Поэтому говорить надо о том, что надо восстанавливать вообще контакты между обществом и властью, заставлять власть вести нормальный диалог. А диалог означает, что даже самые неприятные вещи власти придется выслушивать. И не только в телепрограммах, в которых тоже сегодня стерильность достигнута уже такая, чтобы ни один там оппозиционный микроб не проник. Вот. А кроме того, есть такой механизм, называется выборы. Вот на самом деле то, о чем сейчас говорила Светлана Петровна, это и есть механизм корректировки действий власти. Мы вот услышали, что сделать ничего сейчас невозможно. То есть власть на самом деле отгородилась.
Ну, Гарий Кимович, извините, каким образом можно повлиять в данной ситуации на власть, если, простите меня за хамство, но когда вы не смогли в рамках закона повлиять на руководство нескольких, я не знаю, московских площадок, которые просто вдруг раз и не могли провести вашу встречу с людьми, которые готовы были за вас отдать подпись, а?
На самом деле,
как вы влиять на власть?
На самом деле, мы понимаем, что это связано с определенными процессами, которые в обществе происходят. Есть, безусловно, и социальная, и политическая апатия. И власть, использовав благоприятную, в первую очередь, конечно, экономическую конъюнктуру начала нашего столетия 21-го, она просто выстроила ту систему координат, в которой никакой оппозиции быть просто не может. Власть силовыми методами, а пока, правда, точечно, в принципе, она загасила любые оппозиционные движения. А в обществе, конечно, какая-то деятельность еще происходит, но без кардинального изменения соотношения сил, конечно, ничего не произойдет.
Мне кажется, вот я хочу просто акцент один сделать здесь. Вот, понимаете, ну вот на ходе последних выборов, казалось бы, «Справедливая Россия», партия социалистического толка, центристского такого свойства.
Более того, вас считали типа клоном «Единой России».
Да, типа клоном «Единой России». Но я вот, идя вторая по спискам, я проехала фактически всю Россию и хочу сказать, вот такого административного давления, административного ресурса я, извините, не испытывала в годы, когда был Борис Николаевич Ельцин, хотя я была его жестким оппонентом, как вы знаете, понимаете? Вот это объективная реальность сегодняшнего дня, понимаете? Ну, понятно, что можно выстроить всех глав администрации сверху донизу. Ну, понятно, что можно запугать сельского учителя, что если вы родители не проголосуют, то в этой ситуации мы, извините, закроем вашу сельскую школу.
И все.
Можно еще найти тысячу поводов вот так вот
влиять на бюджетную больницу,
сферу. Да? То есть все это можно. Но понимаете, я хочу сказать, что вот сегодня очень неплохо, я сама сейчас стала читать очень много исторических вещей, мемуаров, потому что очень неплохо нам всем политикам, которые
исторический опыт,
почитать вообще хорошо свою историю и посмотреть, что все повторяется, но, к сожалению, подчас то в виде фарса, то в виде трагедии, понимаете? Вот и все. Вот поэтому здесь, мне кажется, вот административный ресурс, это то, что сегодня, к сожалению, это плохо, это очень плохо, это погубило КПСС. Вот, это плохо. И второе, что мне хотелось сказать, что вот это не свобода средств массовой информации. Это действительно так, ведь, понимаете?
Ну ладно, Светлана Петровна, сидите здесь, говорите
я
в прямом эфире,
здесь,
что считаете нужным.
А сколько вы меня видели на других каналах, потому что я в этих списках, где сказано, а вдруг она еще не то что-нибудь скажет. Мы знаем ее характер, вдруг не то скажет. Но я горжусь этим, что вот, значит, я еще не пыль.
Вот существует такая структура общественной палаты. Я, знаете, недавно слышала такую бредовую идею, что, дескать, последние выборы проходили в известной степени под эгидой присяги на верность. Ну так, план Путина, план народа, да?
Ну хорошо, так.
Вот. И в этой ситуации существует человек, которому присягнули на верность. Существует некое элитарное подразделение, которое его поддержит. А зачем нам тогда еще федеральное собрание? Может, сэкономить на нем деньги?
Ну, вот, конечно, Светлана Петровна, гораздо больший опыт, у меня гораздо меньше. Но вот 2 года сотрудничества трудного с профильным комитетом Государственной Думы показал, что это совершенно разные действительности. Когда мы появились, вот они уже были, а нас не было. Естественно, это было такое, знаете ли, ну, сами, а на кой вообще ляд эта самая общественная палата, что она выражает? За 1.5 года худо-бедно экспертиза показала наша, что вообще-то надо с нами считаться. А сейчас все наоборот. Мы-то уже есть, и наш опыт уже есть, а весь комитет поменялся. И в этом отношении смысл донесения точки зрения экспертных сообществ, представляющих бизнес, местное самоуправление, ряд... Не все, конечно. Общественных организаций принципиально важен. Поэтому пусть себе будет парламент, как он есть, как сейчас машина голосования. Нам чрезвычайно важно, чтобы была площадка, на которой можно было говорить и по-другому.
Да, но только говорить, потому что общественная палата по статусу имеет, что называется, совещательное. Вы можете рекомендовать.
Слово не бессмысленная вещь, и поэтому некоторые законопроекты удалось подвинуть, некоторые не удалось. Провалились мы тотально, скажем, попытки по водному кодексу.
Слово,
лобби
конечно,
сломало.
Но был один парень, которого распяли за слово, да?
Ну, да, и за слово надо отвечать.
Да. Ну, так что?
Вот я просто скажу 2 слова, что... Ну, это ж попыток было несколько в нашей стране в последнее время создать общественную палату или вот такой общественный орган. Но мне кажется, здесь погрешность, знаете, в чем вот в создании общественной палаты? Ну, вы посмотрите, 1/3 назначает 42 члена, назначает президент своим указом. Потом эти 42 члена назначенных избирают из числа тех общественных организаций, которые как бы предлагают тех тоже как бы избирает. Потом эти две трети избирают еще одну треть числа региональных, представителей региональных общественных организаций, понимаете? И все равно, вот, к сожалению, все получается так, что все к одному. Кто первый оказался у нас назначенным, первый, потом они выбирают. Вот это опять мы говорим о том, что, ну, как бы, такой некий, с одной стороны, как бы есть такие функции рекомендательные, контрольные функции общественной палаты за деятельностью органа власти. Это правильно на самом деле. Вот. Но с другой стороны, получается, что власть, особенно она сама себя контролирует, потому что первые одну треть палаты назначает
Светлана, сам президент. Ну, я назначен президентом, но смею вас заверить, что я выражаю исключительно собственную точку зрения.
Светлана Петровна, понимаете, если бы, уж простите, что я так говорю, наверное, это даже резко немножко, но там много, извините, конечно, там разные люди.
Ну, говорите, люди, уже не томите это слово.
Разные люди в общественной палате, я с вами согласна. Ну, но там много тех, которые намылили глаза уже общественному мнению России. И лучше бы там их не было, они только раздражают.
Но вот надо сказать, что в Думе, в общем, тоже такие есть. Думе... Это я так, извините.
Нет, это правильно. Но в Думе, извините, там хотя бы они избираются народом. Да, с помощью административного ресурса. Но избираются.
Вот на самом деле очень важный как раз момент этой дискуссии. А говорить вообще про какую-то деятельность общественной палаты можно в условиях тотального зажима парламента. А если парламент функционирует, конечно, никакой общественной палаты быть не должно, потому что парламент выполняет все функции. Он и обсуждает законопроекты, и контролирует исполнительную власть, и смотрит, как она, власть исполнительная, тратит деньги, там, и проводит все назначения. То есть все непосредственно экспертные функции тоже находятся в парламенте, который при этом обладает властью. Но так как парламент превращает власть последовательно в такую марионеточную структуру, то, естественно, есть желание клонировать нечто, скажем так, зеркальное, куда могли бы часть этих функций парламента, который подвергается такой регулярной правительственной обструкции, часть этих функций перенести. Я вот недавно такой забавный тезис, термин слышал, появился у нас, называется он гонго.
Это такое?
Государственно образованная негосударственная организация. Вот такая гонгонизация страны происходит.
А общественная палата – это тоже гонга.
Ну, естественно, конечно. На самом деле…
Брейк. Гарик Ильич, но Франция – старая парламентская республика, а общественная палата тоже есть. И выражает она интересы корпораций, профсоюзов, союзов неправительственных, непартийных. В Италии тоже есть. Точно так же, между прочим, часть назначается президентом.
При всем уважении к вам...
Молчу.
Нет, дело в том, что это я вбросила, на самом деле, идею сократить федеральное собрание, чтобы в общественной палате было больше мест. Но мы-то с вами все-таки про диалог общества и власти. Как... В нашей стране, при суверенной демократии, при том, что Россия к ней не готова, но я не буду повторять все тезисы, которые мы 100 раз слышали, в идеальном случае, вот сегодня, при нынешних обстоятельствах, он может происходить. Предлагаю варианты. Человек по фамилии Щербинский обвинили в том, что он был виновен в гибели губернатора Евдокимова. Народ пошел на улицу. Диалог? Диалог. Согласитесь? При том, что мы знаем и другие примеры.
На самом деле, это же некая экстремальная форма диалога. В принципе, конечно, люди выходят на улицы и в той же Франции, и в той же Англии, там существуют ситуации, там война в Ираке, или там какие-то там сокращения рабочих мест, там профсоюзы организуют акции. Ну, то есть могут быть разные уличные манифестации, но при этом сохраняется главная форма диалога через выбранных представителей. Вот эта форма, если она исчезает, и вместе с ней еще, или, скажем, параллельно исчезает еще и независимая пресса, то все остальное является суррогатами. Потому что этот диалог, на самом деле, на улице сегодня в основном происходит не с властью, а с ОМОНом. Вот. И,
это на улицах.
А другой формы диалога, ну, Светлана Петровна рассказывает нам, ну что в Думе? Предположим, там есть 50 оппозиционных депутатов. Ну и что?
Да нет, у нас даже 100 сейчас, наверное, 130, но а для принятия решения уже 226 голосов.
Или 300 для конституционного, да, большинства.
И вот эти сказки, которые, кстати, да, рассказывали, что вот это в интересах оппозиционных партий, все, мы тут
да,
поправки.
Да, да,
ну,
да,
теперь
да,
показало все. Если раньше у Единой России было 200, остальных они там навербовали, то сегодня у них 300, там сколько-то, 300, я не знаю.
Официально 15.
Да, 315. Понимаете, то есть это все в пользу...
Понятно кого.
Виновата власть.
Вот. Я вот по сути вопроса, я считаю так, вот мы говорим о диалоге, конечно, он должен быть. И, конечно, понимаете, все зависит во многом от методов, потому что хотим мы не хотим, но все равно методы управления гражданским обществом есть в любом государстве. И в зависимости от этих методов государство либо оно демократическое, либо либеральное, либо авторитарное, либо оно тоталитарное. Вот именно это все от того, каков диалог. Но я глубоко убеждена в том, во-первых, что если у нас, хотим мы не хотим, что мы тут, какие бы победные реляции мы не пели тому, что у нас нищенство исчезает, но если у нас 70% населения России получает заработную плату ниже средней по России, она 13 тысяч рублей сегодня, то скажите, о каком состоятельном обществе мы говорим? Пока у нас бедность в России такая, какая она есть сегодня, говорить о том, что вот будет нормальный диалог между обществом и властью, это не приходится. Первое, это средний класс, так. Мощный средний класс. Второе, постулат, который действовать, прежде всего, власть, высшая власть страны должна демонстрировать законопослушание. А если вот, ну, приведу пример. Я хочу сказать, что я Касьянова Михаила, конечно, не люблю.
Почему? Он очень симпатичный.
Ну, может быть. Но в нашем сознании депутата он был Миша 2%. Но вот сейчас, понимаете, когда...
А
вот
доказательства-то есть, Светлана Петровна?
Нету доказательств.
Ну, тогда, извините, не он Миша 2%, а вы, например, Светлана 3%,
так.
Правда?
Да, ну, может быть. Но пока, слава богу, обо мне так не говорят. Но я хочу о другом сказать. Но с другой стороны, понимаете, вот то, что вот вдруг вокруг этой фигуры, ну, да пусть он идет на эти выборы, пусть он там, ну, вдруг вот развертывается вот эта какая-то мышиная возня и прокуратура. Я вчера была просто потрясена.
Было
когда я
дело.
Публично заявляла в одном из своих там теледебатов о том, что, извините, директора школы, который должен был меня пустить на встречу с избирателями, пообещали уволить с работы, попросила прокуратуру поразбираться. Вы думаете, хоть кто-нибудь там пикнул?
Никто.
И вдруг тут вчера сидит этот прокурор, я сама работник правоохранения, но мне было стыдно. Из Генеральной прокуратуры рассказывают о том, что в каком-то регионе столько там этих подписей, там еще... Ну разве это дело прокуратуры?
Светлана Петровна, а позвольте вот такой вопрос. Когда...
То есть структуры работают не на соблюдение закона, а показывают всей России, что вот они начинают выполнять роль каких-то, извините, ну, подмастерья каких-то у вас.
Светлана Петровна,
это никуда не годится.
Извините, пожалуйста, когда вы шли на выборы, вы, в общем, предполагали их результаты? Ну, в общем, предполагали, что Единая Россия будет в большинстве?
Я хочу вам сказать, что я предполагала, что менее будет использоваться административный ресурс.
Это правильно. Но вы предполагали, что много будет Единой
России? Я предполагала, что да, они наберут 40%. 35-40%. Я это предполагала.
То есть вы не шли на роль героя-памфиловца? Вы шли, так сказать, заниматься законотворческой деятельностью?
Я шла заниматься. Ну и хочу сказать еще потому, что я трижды избиралась по одному и тому же. Уссурийскому одномандатному избирательному округу, в далеком Приморском крае.
Нету больше одномандатных.
Но так люди ко мне обращались и говорили: Светлана Петровна, все же мы вас просим, вот этот объект еще нужно достроить, вот здесь вы не решили наши проблемы. Понимаете?
Ну да, то есть к вам были конкретные...
Я могла вообще уйти, и были
Светлана
такие
Петровна,
мысли у меня.
Прошу прощения, на мой вопрос вы ответили. Да. Вы шли заниматься законом творческой деятельности, да. А не хранить последние
блиндажи. И служить России. В большом смысле этого слова.
Вячеслав Леонидович.
Что?
Вопрос к вам. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день недовольны на самом деле все. Недовольны те элементы гражданского общества, которые, по мнению многих, у нас все-таки сегодня нарождаются. Недовольны люди, которых замучили, я не знаю, мелкими поборами. Недовольны люди, которые не могут найти управу в совершенно прозрачных делах, да? Недовольны представители оппозиционных партий, недовольны политики, чьим сторонникам ломают руки, между прочим, на митингах, даром, что это кандидаты в депутаты. А как это, Васька слушает?
Я вот немножко по косой, понимаете? Мне, честно говоря, совершенно все равно, сколько там партий и какие партии. Вот у меня своя партия местного самоуправления. Для меня важно, имеют люди на месте право решать свои дела.
Нет.
Или их держат за горло и не пускают никуда, ни влево, ни вправо,
ну,
и ни копеечки не дают. Сегодня держат и не дают. Поэтому тема, которую люди, мне верящие, со мной вместе работающие, мы всю страну обмотали уж за 2 года по-настоящему, это тема номер один. Сколько партий, мне совершенно безразлично. Если не обеспечено право места, а это финансы, а это и есть законотворческая деятельность, это налоговый и бюджетный кодекс, все остальное, ну, мне, честно говоря, не очень интересно. Я борюсь за эти простые, как забор, штуки.
Вот давайте вместе
на каждой точке.
Силы Потому что закон о местном самоуправлении, который принимался, он, к сожалению, был финансово не обеспечен.
Вячеслав Леонидович, и именно тогда
представители
просто,
оппозиции об этом говорили, что нельзя принимать закон, наделять полномочиями, которые финансово не обеспечены. Это было с самого начала понятно, что будет виновата местная власть, а у нее нет денег на выполнение тех полномочий, которые щедро, которыми щедро поделились.
Скажем о том, что,
нет, подождите, нет, я как-то не понимаю, а вот что это в вакууме происходит? Вот это местное самоуправление само по себе живет? Вы что, всерьез считаете, что в условиях, когда губернатор назначается, во многих случаях уже мэры назначаются, что они не будут влиять по вертикали вниз? Что если деньги, в принципе, могут перемещаться только снизу вверх, а сверху вниз они где-то исчезают, растворяются мгновенно, вы можете какие-то законы принять, которые противоречат самому алгоритму работы этой вертикали власти?
Вот я вам отвечу на ваш вопрос. Правильно вы задаете вопрос, но я хочу сказать, что как раз мы тогда и настаивали на том, чтобы то, что сделано в других странах развитых, западных странах, которые мы даже называем сегодня социалистическими, Западной Европы, что они сделали? Да, сегодня местное самоуправление, это как бы самостоятельная такая ветвь власти, системы управления, но налоги распределены там так, что деньги не ходят сначала в Москву, а потом из Москвы, ага, чиновник, ага, тебе дам, ты тут послушаем, тебе не дам. Мы настаивали на том, чтобы вот эта горизонталь была очень справедливой при распределении налогов.
Светлана Петровна, настаивали или настояли?
Настаивали.
Настаивали. Правильно. Это как раз и есть, мне кажется, основная проблема вертикали власти. Она как пылесосом деньги снизу вверх высасывает. По-другому они ходить не могут.
Это не политика. Это просто полное, тотальное господство бюрократии. А власть, партия власти, это все словечки, это пустяки. На самом деле это нормальная бюрократическая конструкция, которая работает исключительно на свои интересы. И поэтому слово, конечно, всего лишь слово, но мы обязаны, ну я говорю о своих коллегах, о себе, мы обязаны это высвечивать на тысячи практических мест, на месте, всюду, и бить в эту точку. Рано или поздно они приходят в тупик, потому что развитие страны тормозится, и рано или поздно к этому придется возвращаться. Нет,
вы знаете, прежде чем мы прервемся с вами, я хочу зачитать сообщение, которое нам только что пришло. Господа, вы что, действительно не понимаете, почему народ так пассивно себя ведет? Это же, что же можно унижать его народ, совершенно не получающий никакой помощи ни от вас, ни от правительства? Он выбрал середину, из двух зол меньше. Пока он выберет достойного представителя, пройдет достаточно много времени. Больше всего замечательна подпись «Юрий Нью-Йорк». Я напомню, что эта программа «Выхода нет». Светлана Горячева, Вячеслав Глазычев, Гарри Каспаров. Мы обсуждаем возможности диалога общества и власти в случае нового президента.